Рабс Вакар Аспоня Сарпоны, тема нашей лекции «Старейшины Израиля», 14 глава книги пророка Яхескина. «И пришли ко мне мужи из старейшин Израиля и сели перед лицом моим. И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий», Всевышний обращается к пророку, «Сын Человеческий», чтобы подчеркнуть. С одной стороны, уже определенное ограничение пророка, проживающего за границей, с другой стороны, чтобы подчеркнуть, к чему человек может прийти. «Мужи эти превознесли идолов в своих сердцах своих и преграду беззакония своего поставили пред лицом своим. Откликнусь ли я, когда вас зовут?» Старейшины Израиля. Тема нашей лекции. Раша отмечает, что старейшины Израиля пришли со злым намерением, малдым. «Ваяво элай нашим мизикне Исраэль, еш гевдель бен зикне Иуда, шеешву лифанав лимала, шераю цедиким, визикне Исраэль, раю рашаим». Есть разница между старейшинами Иудеи, которые пришли к пророку в 8 главе, и старейшинами Израиля, которые пришли в 14 главе. Между ними есть разница. В принципе, мы отлично знаем, что старейшины Израиля, по сути, пропали, старейшины Иудеи возглавляли еврейский народ все время изгнания. Радак. «Ваяво элай нашим мизикне Исраэль ваяшву лифанай, и пришли старейшины Израиля и сидели передо мной. Амар ганави, кикалот навуазу, бау элай нашим мизикне рагула ваяшву лифанай, шераю мирим ацмам, Шебаим ли дрошет Гашем. После завершения этого пророчества, какого пророчества? О лжепророках, предыдущая 13 глава. О том, что приводит к сбою видения картины мира. «Пришли ко мне эти старейшины для того, чтобы ли дрошет Гашем. Ли дрошет Гашем. Востребовать Всевышнего. Вераэль гала элай эт левавам. И Всевышний открыл мне их сердца. Вомар ваяво лашон ехид, и сказал, и пришел старейшины в единственном числе. И пришел старейшины, то есть пришли с одним намерением. Аль рабим легудие кибераскама ахад белевихад баокула мальзе. Пришло это мне показать, что с одним намерением и по одной причине все они пришли. Старейшины иудеи пришли к пророку в 8 главе с вопросом. С каким вопросом? Азав Гашем эт гаарец, вэйн Гашем руэ.
Покинул Всевышний землю, и нет глаза чьего.
Всевышний оставил землю, и он не видит. Это был их вопрос. Это был вопрос старейшин иудеев, которые были праведны, они задали именно этот вопрос, а именно, что у них не было духовной практики, проживание в изгнании без земли Израиля, без храма, без... Они не знали, как жить дальше, поэтому не задали этот вопрос. Всевышний явно оставляет землю, как нам жить. Является ли актуальным еще завет на горе Синай? Это был их вопрос. Это был вопрос праведников, потому что они не знали, как жить без храма. Не отменил ли Всевышний с разрушением храма свой завет с избранным народом после разрушения храма и пропажи из этого мира понятия Иерусалим? Это был вопрос старейшин Иудеи в 8 главе. После того, как пророк увидел видение о том, как всевозможных пресмыкающихся служителей храма поместили на стенах Иерусалимского храма. И поклонялись при этом солнцу, стояв задами к жертвеннику Иерусалимского храма. Старейшины Израиля пришли спорить с пророком в связи с его пророчеством в прежней главе о духовном сбое и искаженном видении картины мира лжепророков. Там пророк Ехескель назвал лжепророков лисами в развалинах, видящими картину мира в преломлении собственных фантазий, которые в Писание Дома Израиля не войдут. Об этом сказал царь Шломо в Широ-Ширим. «Ахазулану шуалим шуалим ктаними хаблим крамим векрамейну смадар».
Время какого периода, значит, вот к какому периоду мы сейчас говорим?
Рав Хефескель начал свою книгу за 7 лет до разрушения храма. Это мы видим в первой главе книги «Пророк», которая повествует о колеснице, которую он видел за 7 лет до разрушения храма, в 5-й год правления царя Циткияху. Итак, до 26 главы книги пророка Йехескеля все его пророчества были сказаны в период до разрушения Иерусалимского храма в течение этих 7 лет. И каждый раз, в каждой главе мы будем пытаться понять, когда он это именно сказал. Это иногда будет очень существенно, очень важно. Начиная со следующей 27 главы, он рассказывает о воздаянии народа мира за их зло, которое они причинили еврейскому народу. И это будет уже пророчество, сказанное после разрушения храма, и все последующие главы пророк Хескель скажет уже после разрушения храма, говоря о конце дней, о третьем храме и о приходе Машииха. Очень многое о приходе Машииха, в частности, имена царя Гога и царства Магога, которые будут играть самую существенную роль в явлениях конца дней, мы знаем именно из книги пророка Хескеля. Гог и Магог – это слова пророка Хескеля. В 38-39 главе он об этом говорит. Поэтому все это сказано до разрушения храма. И царь Шломо в Шир а-Ширим предупреждает о том, что произойдет в конце храма. Царь Шломо, естественно, был при основании храма, не при его разрушении. Тем не менее, он говорит о Хазулану Шуалим, Шуалим Ктаним и Хаблим Крамим и Крамейну Смарда, что охватили нас лисы, лисы малые, которые разрушают виноградники, а виноградник наш цветущий. Виноградник имеется в виду пророчество пророка Йешаяху, божественном винограднике, в 5 главе книги пророка Йешаяху. Малбим о проблеме лжепророков, связанной с их идолопоклонством. Ганашим гаэле гейлу гилулима либам. Эти люди поместили идолы на сердца свои. Это сказано в словах пророка Йехескеля. Малбим это объясняет. Рационоломар, шавудат гейлилим эйнает сламбе масе левад, кигем мицуярим эт сламбе циюр галев, шима аминим бедвуким бам бехолы вавам. Хочет сказать пророк тем самым, что идолопоклонство у них не было только на уровне осуществления каких-то определенных действий, с этим связанных, но было связано с их сердцами. Верили они в это и были прилеплены к этому всеми своими сердцами. То есть, еще раз, идолопоклонство, если мы под ним понимаем некий сбой, лжепророчество, которое укоренено в наших сердцах, это фундаментальный сбой, который можно исправлять только посредством очищения души и ясности мышления. Все это происходит в результате отсутствия чистоты души и ясности мышления. И каждый из нас очень любит отстаивать свои позиции. И это большая проблема, которая тормозит нам продвижение. Если мы хотим куда-то продвигаться, нужно в первую очередь перестать отстаивать свои позиции и с легкостью быть готовым воспринимать все разумное. То есть не защищать себя. А люди к этому очень обычно склонны. В результате духовного сбоя всегда найдется причина, приводящая к греху, потому что духовный сбой очень глубоко укоренен в сердцах. Продолжает пророк. «Посему говори с ними и скажешь им, так сказал Господь Бог каждому из дома Израиля, который превозносит идолов своих в сердце своем и преграду беззакония своего ставит пред лицом своим и приходит к пророку. Я, Господь Бог, отвечаю ему, хотя пришел он со множеством идолов своих, чтобы понял дом Израиля сердцем своим, что сделались они все чужими для меня через идолов своих». Всевышний говорит, что он отвечает даже человеку, который приходит вопрошать его, груженный всевозможными идолами. Радак. «Нанитило баберов гилулав». Я отвечаю ему, несмотря на изобилие идолов его. «Венанитило авало нидраштило». Я отвечаю ему, но... Нидрашти не осуществляю просимое им, более правильно сущностно здесь перевести. Аваль Эйнело, я отвечу ему, Вашевейну Аль Дварава, я отвечу ему на его слова. Гдейлы Галот Сафун Либо, чтобы раскрыть то, что в сердце у него в глубине находится. Авалло и дрошло латет шилато веласотет бакашато. Но я не отвечу ему в аспекте исполнения его потребностей и ответа на его желание. То есть нельзя приходить груженным идолом и о чем-то просить. Это мы понимаем из отношений между людьми. Если ты хочешь обратиться к кому-то с просьбой, то, наверное, тебе сначала нужно каким-то образом перестать гневить этого человека. Если ты продолжаешь его гневить, при этом обращаешься с просьбой, то, возможно, это не будет работать. Иначе, как если у тебя есть большое политическое давление, и ты можешь обеспечить желаемое даже у человека, которого ты продолжаешь гневить. Нередко божественное провидение раскрывает нам причины свойственного нам духовного сбоя, но мы не обращаем на это внимания, относя все происходящее к разряду случайностей. Очень много в жизни у нас событий, которые мы относим к разряду случайностей. Мы даже готовы принять концепцию божественного провидения и того, что все связано. Но какие события к этому отнести? А какие сами по себе, из них не нужно делать больших выводов? Ответ следующий. Обычно человек, когда переезжает в другое место, он очень быстро строит примерно ту же самую систему взаимоотношений с окружающими и со всем миром, как у него было прежде. Это означает, что у тебя есть особые специфические способности и особенности, которые с тобой всегда. Поэтому события, которые с тобой происходят, из очень многих из них таки действительно нужно делать выводы духовного характера. В хорошую сторону, в плохую сторону. То есть понимать, что то, что с тобой происходит, это реакция мироздания на тебя. Это своего рода зеркало. Поэтому это нужно иметь в виду. А мы очень охотно все относим к разряду случайностей и оказываемся необучаемыми в духовном смысле этого слова. Малдин. «Вараскиним баим эль ганавил гитвакехито». Старейшины эти приходят к пророку для того, чтобы спорить с ним. «Ваешло марше баскиним гаэлу гаю бецмам невей шекер убау лишмо давара навивы лаафохо ток ферцунам». Правильно будет сказать, что среди этих старейшин были лжепророки, сами лжепророки, которые пришли к пророку для того, чтобы услышать его слова и исказить их согласно их желанию. То есть они пришли не просто спорить, они пришли немножко услышать, с тем, чтобы после этого можно было исказить, изменить и сделать свой пресс-релиз, что же на самом деле пророк сказал. Об этом говорит пророк Ирмияху. Перед разрушением храма, находившийся в Иерусалиме, учитель пророка Хескеля, «Лахен гинэни альганавиим наум хашем, миганвей дварай ишмет раэгу». Поэтому вот я, рука моя простерта на пророков, речение Всевышнего, ворующих слова мои друг у друга. Воровали слова друг у друга. Тогда уже пророков в том поколении было очень принято и модно говорить свое пророчество в стиле пророка Ирмияху. Как говорил пророк Ирмияху? «Ко амар рашем». Так сказал Всевышний. В устах пророка Ирмияху эти слова имели фундаментальный вес. «Ко амар рашем». Так сказал Всевышний, так он сказал. Лжепророки пользовались этим языком, этой терминологией для формулирования своих мыслей. «Посему скажи Дому Израиля, так сказал Господь Бог, возвратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех гнусностей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо когда каждый из Дома Израиля и пришелец, который живет в Израиле, пришелец, это гер имеется в виду, отступится от меня и превознесет идолов своих в сердце своем, и преграду беззакония своего поставит пред лицом моим, и придет к пророку вопросить меня через него, я Господь, отвечу ему сам, и обращу я лицо свое к человеку этому, и сделаю его знамением и притчей, я истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Наказание приведет, обратите внимание, к тому, что народ поймет, что это раскрытие Бога, а не наоборот, что катастрофа, которая происходит в Иерусалиме, свидетельствует об отсутствии Бога. Обратите внимание, это воззрение на мир древнего человека. Для них понятие Бога все-таки было первичной реальностью, и поэтому, особенно когда пророк Ирмияху и Хескель предупреждали о том, что это то, что произойдет, именно от этого пытались спасти, когда это произойдет, то тогда будет ясно, что это Бог. «Я обращу свое лицо к этому человеку». В Торе, в книге Вайкра сказано следующее. Что происходит, когда человек своим боем, своим духовным сбоем приводит к гневу Всевышнего? В Энатати Панай сказано в книге Вайкра, «Бахем, венигавтем лифне ойвехем, верду бахем сонехем, венастем вейн родефутхем. И я лицо мое направлю на вас, и будете вы поражены перед врагами вашими, и будут они править вами, ненавидящие вас, и вы побежите, и нет преследующего вас». То есть это будет не только сила, которая будет дана врагам, и не только мы потерпим поражение перед ними, но мы будем бежать, когда не будет преследующего, то есть мы окажемся в состоянии стресса, страха, фрустрации. Раши, венатати панай, и лицо свое я обращу на вас. Слова «лицо свое обращу на вас» можно понимать очень по-разному. Раши объясняет так. Панай шели, лицо мое, пуне они миколе саким лагаралахем. Я освобождаю от всех дел для того, чтобы причинить вам зло, если вы этого достойны. Сифтей Хахамим, комментарий на Раши, объясняет Раши, почему Раши вдруг решил слово «панай», «мое лицо», «я обращаю», нужно понять именно в таком негативном виде, хотя из естественного контекста стиха понятно, что речь идет о наших врагах, и все это в последней главе книги Вайкра, которая повествует о том, что произойдет при разрушении первого храма. Есть у нас в Торе два места, где говорится о наказании, о катастрофе, о возмездии. Это конец книги Вайкра и конец книги Дворим. Хазаль сказали, что конец книги Вайкра говорит о первых несчастьях, которые произойдут, а книга Дворим говорит о последних событиях, последних несчастьях, которые произойдут в конце дней. И дай Бог, чтобы катастрофа европейского еврейства была как раз реализацией этих событий, и чтобы, не дай Бог, нам не пришлось пережить еще впереди нечто похожее, какое-то другое исполнение этого пророчества. Таким образом, они очень разные, мы будем постепенно ознакомиться в том числе и с этим. Поэтому не случайно здесь комментатор приводит именно книгу Вайкра, которая повествует о разрушении первого храма. «Натати панай бахем, лицо мое направлю на вас», и Раши говорит, «я освобожу мое лицо от всего для того, чтобы воздать вам за ваше зло». Сифтей Хахамим, комментарий на Раши, он объясняет, почему Раши так это объяснил. Ваим томар, минал или Раши, если ты задашь вопрос, откуда Раши пришел к такому заключению, лефарешках, так объяснить, медектива натати панай бахем машмашеху мита бейдей шамаем, из того, что направляю я лицо мое на вас, значение этого, что это смерть от рук небес, драйну карет, а именно отрезание души, шемет аль митато кодем змано, что человек умирает на кровати своей преждевременно, как то сказано, попрошат к душим, «Вы сам тя нет панай баишгагу, убамишпахто вехретюто». Из того, что сказано в 20 главе книги Вайкра, «Я обращу свое лицо на этого человека и семью его, и отрежу их». То есть есть у нас еще один стих в Торе, объясняется в Тейхами, в книге Вайкра, 20 глава, где сказано, что «помещу свое лицо и отрежу душу». Таким образом, помещение лица Бога, когда истина раскрывается, является тем самым днем суда, когда судьба человека определенным образом решается. Раши. «Венатати панай бе ишгагу, ахаркен имло ишма эль диврей ганави». «Я обращу свое лицо против того человека, если не будет он слышать слова пророков». Слова пророков актуальны сегодня, их никто не отменял. И никто не мешает нам сегодня строить нашу жизнь согласно этим словам, которые были сказаны навечно, поэтому дай Бог, чтобы Всевышний лицо гнева по отношению к нам не направлял. Малбим. Венатати панай баишгаху, я обращу лицо против этого человека. Эфнер рашгахати лыганишо, верашимотиго лоту лымашалим. Я направлю свое провидение для того, чтобы наказать его и сделаю его знамением и притчей. Теперь, все-таки Всевышний милосерден, поэтому если мы уже видим, что начинаем быть знамением и притчей для других, если нас уже начинают рассказывать, то можно особенно задуматься, что, наверное, что-то не в порядке, где-то какую-то ошибку ты совершаешь. Продолжает Малбим. «Бедор газе их егу от смолы от». В этом поколении, в своем поколении, он будет сам знамением. «Шеруха нагаим шеалав», что видит проказу, которая на нем. «Ваигьелы от ливной мэри», будет это знамением для восставших. «Вахарей мото и елы машаля», после своей смерти будет притчей. «Шеим шелу шеикарелы рашаим к моше каралы рашазе», что станет он притчей, что с нечестивцами происходит то, что произошло с этим. То есть при жизни он будет знамением, а после смерти становится притчей. Это, видимо, большой человек, если так, он даже после смерти помнит. А большинстве после смерти помнят недолго. Тем не менее, если ты не хочешь немножко, чтобы Бог тебя наказал, так, чтобы ты не был особо известен, а только в узком кругу, то все равно лучше относиться к событиям, происходящим с тобой, как не случайностям, а к тому, что происходит из... Ашгахи протит из божественного частного проведения по отношению к человеку. Радак. Особое предостережение герам, говорит Радак. Пророк сам сказал, что это будет увещевание у мирагер ашер ягур бы Исраэле, геру, который проживает в Израиле. Захара герим, упомянул он геров, нереки минга каздим, Шаву Лудаат Исраэль. Кажется, что это и вавилоняне, которые пришли к знанию Израиля. Мишегалу Исраэль и Тухам, когда Израиль был изгнан к ним. Керауки и Луке Исраэль Бетухам, увидели, что Бог Израиля с ними. Элуке Эмет, и что он Бог истинный. Веки гивиэлэ гэм коля шер дибер, Базав и Торато, и что он воздал им все, что было сказано, за то, что оставили они Тору. Итак, давайте разберемся. Тут несколько элементов. Первый элемент следующий, что Радак, в принципе, сталкивается с трудностью объяснить, откуда вообще возникли эти геры. То есть явно, что до этого, как бы с точки зрения Радака, в конце периода храма в геры никто не шел. Положение Израиля было таким, что ни у кого не возникало желания к ним присоединиться. И вдруг в Вавилоне, так толкует Радак, у людей возникло желание. В связи с чем оно возникло? Закон гласит следующее, что в гер мы принимаем людей, которые имеют серьезные намерения. И одним из критериев должно быть, чтобы это не был период расцвета еврейского государства. Во времена царя Давида и царя Шломо геры не принимали, как известно, потому что не были уверены, что намерения у людей серьезные, а не то, что они хотят получить вид на жительство в стране, которая процветает материально, духовно и прочее. Поэтому тогда в геры не принимали. Теперь в Вавилоне, как мы видим, принимали. Теперь, что привело их к идее того, что нужно присоединиться к этому народу? Что они пришли, обратите внимание, ледаат Исраэль. К знанию Израиля. Это первый критерий для гера. Он должен прийти к пониманию того, что это вообще такое. Ледаат. Должен иметь духовное постижение. Теперь, благодаря чему они пришли? Кирау элоке Исраэль бетухам. Они увидели Бога Израиля среди них. То есть, живут вавилоняне. У них река Нил и Фрат. Они кормятся. Хлеб есть более-менее в нужном количестве, во всяком случае у многих. идолам поклоняются в свободное от работы время. И тут пришли евреи, которые оказались в изгнании, когда храм разрушен, божественное присутствие их оставило. Так вот, то, что осталось с ними, было то, что они увидели, что Бог Израиля среди них. Они, в смысле, вавилоняне увидели, что Бог Израиля среди них. И из них многие захотели к такому народу присоединиться. Как мы знаем, один из принявших гиюр был министр обороны Вавилона, который увидел Иерусалимский храм. Они увидели, что тот Бог, который среди них, Элукей Эмет, Бог истины, вот это и есть то, что должно стать убеждением претендента на гиюр, Веки Гиви Алерем Коля Шердибер, и еще один довод, что исполнилось все то, что пророки говорили о наказании. То есть исполнение пророчества наказания было причиной, подтверждающей существование Бога, а не наоборот. Радак дает особое предостережение Геру. А этот пророк, если соблазнится и извлечет слово, «Я ли Господь соблазнил пророка того и протяну руку свою на него, истреблю его из народа моего Израиля, и понесут они грех свой, каков грех вопрошающего, таков будет и грех пророка, чтобы не уклонялся больше дома Израиля от меня, и не осквернили себя более всякими преступлениями своими, а стали моим народом, и я буду для них Богом, слово Господа Бога». Пророк, охваченный соблазном. Лжепророк, конечно. Митсудат Давид. Рацинул Амар. Гаима Нигашем. Петитет ганави ледвар шекер бетмия. Разве я Всевышний соблазнил пророка видением обманчивым? Его видением, тем, как он видит мир. Галога пхира хувшит. Разве выбор у него не свободный? Хорошо, продолжаем. Мецуда Давид утверждает, что у лжепророка была бхира хувшит, была свобода выбора. Видеть картину истины. Видеть картину мира истинно. Велахен ате едиалав. Поэтому руку мою я наложу на него, лэгакото, наказать его, ваш мидо митох ами Исраэль. И устраню его из народа моего Израиля. И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий. Если какая-то земля согрешит передо мной вероломно, я просту руку мою над ней, и сокрушу в ней опору пропитания, и пошлю на нее голод, и истреблю из нее человека и скот. И будет в ней трое мужей, таких как Ноах, Даниэль и Йов, они праведностью своей спасут души свои, слово Господа Бога. Три праведника спасутся от бедствия. Перед началом лекции уже несколько из вас задали вопрос, чем эти три праведника отличаются от других. Малбим. Дераю шлуша ранашим. Было трое людей. Киноах Даниэль Вейов. Раю бедорше раю билти закаим. Верем раю цадиким бедорагу. Малбим дает первое объяснение, что в их поколениях поколения были нечестивые, и они отличались от всего своего поколения. Ноах бедора Мабуль, Ноах в дни потопа, Даниэль бедора Хурбан, Даниэль в поколение разрушения, Вейов бедора Шеба Сотан Лекатрег, Кмоше Катув, Машут Барецу Мидгалехба. А Йов был в поколении, когда пришел Сотан для обвинения. Было особое поколение в этом мире, когда Сотан спустился на землю для того, чтобы обвинять людей. Была особая для этого причина. В книге Йова это достаточно ясно изложено. Сейчас это не наша тема. И тогда был найден праведный Йов, и он, соответственно, обогатил нас своей книгой тем, что происходит, когда Сотан спускается на землю для того, чтобы обвинять. Раши говорит следующее. Ноах, Даниэль, Вейов. Лефи шелу шлуша, рау шлуша уламот. Раши дает другое объяснение, что эти трое видели три различных мира. Ноах ра гаулам бануй вехареву бануй. Ноах видел мир отстроенный, разрушенный, отстроенный. Ваданиэль эйт бейт амикдаш. О, этот смой, Даниэль видел храм и себя. Вначале он был сараль коля сари, министром над всеми министрами, совгушлах лагова райот, после этого был брошен в львиный ров, вехазар лагадлуто и вернулся к величию. И то же самое с храмом, он видел храм, который был разрушен. Он видел храм, который был отстроен, разрушение храма, и почти увидел отстроенный второй храм. Векен Йов, и также Йов, раэт отцмо миюшав вехарев у миюшав, он видел себя в достойном состоянии и в разрушенном состоянии, когда он потерял все свое имущество и погибли все его дети, и в отстроенном состоянии. Лефихах гивию дугмалы дыро шель Ехиния. И это был пример для поколения Ехинии, царя Ехинии, который был изгнан в Вавилон. Шерауэд габайт бебиньяно вехурбано убиньян шини. Что увидели храм, стоящий и разрушенный, и второй храм, который будет построен. То есть это было пророчество, сказанное до того, как исполнится пророчество о строительстве второго храма. Но поэтому эти трое людей были приведены здесь в качестве праведников, которые, согласно точке зрения Малбима, были в поколении нечестивых и сами сохранили свое величие, несмотря на это. То есть на них поколение не оказало влияния. Это точка зрения Малбима, точка зрения Раши, что они видели три мира, каждый из них, отстроенный, разрушенный и отстроенный. Если же зверей лютых я пошлю на эту землю, они обесчадят ее и станет она пустыней, так что никто не пройдет по ней из-за этих зверей, трое мужей этих в ней, жив я, слово Господа Бога, ни сыновей, ни дочерей не спасут, они одни останутся, а эта земля будет пустыней. Или меч я наведу на землю ту и скажу, пусть меч пройдет по всей земле, и искореню из нее человек и скот. А трое мужей этих в ней, жив я, слово Господа, не спасутся сыновей и дочерей, ибо они одни спасутся. Или мор я пошлю на землю ту, и залью ярость мою на нее в крови, чтобы истребить из нее человека и скот. А Ноах, Даниэль и Йов в ней, жив я, слово Господа Бога, ни сына, ни дочери не спасут, они праведностью своей спасут души свои. Три праведника прошли испытания и спасли свои души, и жизни, оказавшись свободными от влияния своего поколения. Еще раз, чем отличаются эти три человека, Ноах, Даниэль и Йов? Царь Шломо в книге Мишлей в 30 главе сказал то, что приводили учителя Мусара в понимание образа человека. «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести, под рабом, который воцарился». Обычно эта фраза понимается так, что если раб воцарился и стал царем, то его земля не может снести. Учителя Мусара говорят, что нет. Речь идет о человеке, который был царь, который всегда был царем. Но этим царем он был как раб. Но каждый человек, даже не имея какого-то широкого царского положения, вполне может стать царем у себя, для себя, в своем мироздании. Вот если ты станешь царем, тогда ты сможешь оказаться свободным от влияния окружения. Задача каждого человека – стать царем, так учат в Мусаре. Ноах, Даниэль и Йов были такими. На них не влияло ничто. Ибо так сказал Господь Бог: «Хотя четыре казни мои тяжкие, меч и голод, и звери лютого, и мор, послал я на Иерусалим, чтобы истребить из него человека и скот». Наказание Иерусалима, Мидраш Танхума. «Амар Раби Шимон бар Юхай, аф ешбо хамеш макот». В гневе Всевышнего есть пять ударов, пять проявлений. Как то сказано: «Авки арбат шофтим гараим, хера верав вехая раа, ведевер». Вегехана хамишит, зоа царат гашамим, минаин אמר רבי שמעון בר יוחאי, שכן כתיב, וחרה אב השם בכם ועצר את השמיים. סקל רבי שמעון בר יוחאי, בגניבי יש פעת סטבלאיושר. Четыре из них приведены здесь в словах пророка, что это меч и голод, и злые звери, и мор. А где пятая казнь, пятая составляющая гнева Всевышнего? Это остановление дождей, когда прекращаются дожди. Откуда мы это знаем, говорит Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зогара. Ибо написано «Вахара афашем вацарат ашамани» – «Поднимется гнев Всевышнего, и он закроет вам небеса». Под дождем, в первую очередь, мы понимаем дождь в земле Израиля. Во вторую очередь, дождь в жизни каждого из нас каким-то определенным образом проявляется. И вот остался в нем остаток выведенных оттуда сыновей и дочерей. Вот они выходят к вам, и увидите вы пути и деяния их, и утешитесь вы в бедствии, которое навел я на Иерусалим во всем, что навел я на него. И утешат вас, ибо увидите пути их и деяния их, узнаете вы, что не напрасно сделал я все это, что я сделал в нем слово Господа Бога. Всевышний утешает, говоря, что наказание, которое произойдет в Иерусалиме, люди, которые спаснутся из Иерусалима, приведут этот народ от греха к величию и вернут былую красоту. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
У меня такой вопрос. Вы в начале своей речи сказали, что не всегда следует сохранять и упираться на свои позиции, это мешает движению жизни. А с другой стороны, мы видим, как вот три великих человека, Ноа, Даниэль и Иов, сумели сохранить свою позицию, так скажем, против всего поколения. И на них показывает Господь. Нет ли в этом противоречия?
Они не свои позиции сохранили, а сохранили позиции Духовного Завета.
Это и была их позиция по отношению к Господу.
А когда мы говорим о позициях, то мы, скорее всего, в моем первом утверждении звучала некая мысль о строительстве нашей картины мира, нашего мировоззрения, нашего восприятия, что является истиной, чтобы не пасть жертвой заблуждения. Вот здесь очень важно открыть свое сердце, свое мышление и не зациклиться на своих прежних достижениях. Что касается этих трех людей, то их способность верности завету, который они получили, завет. Наша проблема сейчас намного более сложная, что мы в конце Эдомского периода, когда у нас нет завета, мы его не получили, нам его нужно раскрывать. И нам нужно в наши эдомские головы и наши эдомские сердца помещать ценности Торы. Это большой труд. Очень большой труд. Нам нужно пересмотреть свою жизнь не только на уровне самым внешним, то есть исполнения, и не только на уровне речи, но и на уровне мышления. Мы должны понять, во что мы точно верим. Нам нужно исправить наши качества. У нас есть, безусловно, очень много очень достойных качеств и очень хороших инструментов. То, что Саба из Наварных сказал, что каждое качество, которое есть у человека, оно очень правильное. Его только нужно научиться использовать по назначению. Гаечный ключ – это очень важный и хороший инструмент, но он предназначен для определенной цели. Молоток – он тоже очень хороший инструмент. Если человек с молотком и гаечным ключом будет ходить по городу, то, наверное, это будет не совсем нормально, и могут его заподозрить либо в ненормальности, либо в том, что он бандит, который хочет кого-то ограбить или причинить кому-то вред. Поэтому каждое наше качество сами по себе, их нужно, во-первых, исправить. И это первая из глав книги «Уровень человека» Сабы из Навардак. А следующее – применение качеств. Еще раз, первая глава – это исправление качеств, чтобы каждое качество было у тебя правильным, чтобы ключ гаечный у тебя был корректный, нормальный. А следующая глава, следующее исправление, следующий этап – это как и когда и для чего использовать этот ключ. Поэтому в исправлении себя мы должны быть очень-очень внимательны. Там, где мир влияет на нас, пытается захлестнуть нас волнами своего воздействия, чтобы мы не остались верны своему завету, здесь мы должны стоять и проявить свое царство, и стоять, и не ослабить наши позиции.
Можно развить тему, объяснить немного свободы выбора лжепророка?
Каждый лжепророк имел возможность им не быть. Утверждение в предыдущей лекции было примерно следующим, что Всевышний дал пророчество в равной мере всем людям. Всевышний вообще все дает людям в равной мере. И мы привели в качестве примера солнце. Солнце светит всем одинаково. Только один человек сгорает на этом солнце, а второй создает какие-то устройства, так что использует энергию солнца, и на этом богатеет. Пророчество было дано всем людям в равной мере. Пророчество – это обращение Бога, это близость Бога. Те люди, которые исправили себя, свои человеческие качества, они в состоянии получить эту близость и обладать видением в явном виде, а те люди, которые не исправили свои качества, которых их глаза связаны с их сердцем, глаза видят, сердце желает. В результате их глаза имеют множество очков, преломляющих, искажающих и искривляющих картину мира, то в результате они таки да будут пророками, но видение их будет искаженным. Это то, что мы сказали, что лжепророки – это не шарлатаны, которые обманывают грубо, когда они ничего не видят. Лжепророки, и так это явно следует из сказанного в тексте, они верят в то, что они говорят, и в то, что они видят. Они верят тому, во что они видят. 13 глава, в самом начале сказано так. «Было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, пророчествуй пророкам Израиля, пророчествующим, и скажешь пророчащим из сердца своего, слушайте слово Господне». То есть они пророчествуют из сердец своих. Они в это верят. Но им нужно что? Слушать слово Господне. Они плохо верят, не очень грамотные. У них все искажено. И в результате их картина мира, она очень